Глава 14. «Я должна сказать, — заявила Кэтрин, — что чувствую себя совершенно одураченной. Мне, наверное, не следовало этого говорить, но это правда. Вы заставили нас поверить в убийцу, и теперь просто невозможно помыслить ни о чем другом». Доктор Фелл кивнул, словно отдавая должное эстетической стороне дела. «И все же, — продолжал он, — чтобы не прерывать нить нашего рассуждения, я попрошу вас рассмотреть следующее объяснение. Прошу вас убедиться, что все имеющиеся в нашем распоряжении факты подводят к нему». Доктор Фелл некоторое время хранил молчание, попыхивая своей трубкой. «Возьмем для начала Ангюса Кэмпбелла. Это хитрый, озлобленный, зажившийся на свете старик с неуемными фантазиями и глубокой привязанностью к семье. Он сломлен, он подавлен. Его великим мечтам не суждено никогда осуществиться. Он знает это. Его брат Колин, которого он очень любит, погряз в долгах. Его верная подруга Элспет, которая ему еще дороже, без гроша в кармане, и в будущем ей ничего не светит. Ангус вполне мог ощутить себя по свойственной северянам гордыне бесполезной обузой для ближних. Всем в тягость, пока жив. Но он еще очень крепок, и врач страховой компании дает ему 15 лет жизни. Но как, Боже праведный, прожить им его родным? Конечно, если бы он умер сейчас...» Доктор Фелл сделал неопределенный жест рукой. «Но чтобы умереть сейчас, он должен быть уверен, уверен на все 100%, что его смерть не будет воспринята как самоубийство. А это требует тщательной подготовки. Речь идет о нешуточной сумме. 35 тысяч фунтов по разным страховым компаниям, на доверчивость которых надеяться не приходится. Просто несчастный случай тут не подойдет. Он не может просто сорваться со скалы в надежде, что это признают несчастным случаем. Может быть, да, а может быть и нет. Это слишком рискованно, а рисковать он не может. Он должен стать жертвой убийства, хладнокровно спланированного убийства, абсолютно доказуемого». Доктор Фелл снова умолк. Алан воспользовался паузой, чтобы вставить насмешливое замечание, прозвучавшее, правда, не слишком убедительно. «В таком случае, сэр, — сказал он, — я применю против вас ваше собственное оружие». «Да? Каким образом?» «Вчера вы сказали, зачем убийце, рассчитывающему получить страховку, совершать убийство, которое выглядело бы как самоубийство?» «Точно так же я спрашиваю теперь, какой смысл был Ангусу планировать самоубийство, которое выглядело бы в точности как самоубийство?» «А он и не планировал», — ответил доктор Фелл. «Простите?» Доктор Фелл склонился вперед и весьма решительно похлопал по плечу Алана, занимавшего переднее сиденье. Но решительность в жестах доктора сочеталась с некоторой рассеянной задумчивостью. «В этом-то вся и штука. Он этого не планировал. Вы, судя по всему, еще не догадались, что было в собачьем коробе. Вы не знаете, что туда положил Ангус. И клянусь честью», — доктор Фелл торжественно поднял руку, — «клянусь честью, что если бы не одна мелкая, почти непредсказуемая случайность столь нелепая, что математически ее вероятность равна 1 на миллион, не возникло бы ни малейшего сомнения, что Ангус был убит, а Алек Форбс уже сидел бы в тюрьме, и страховые компании вынуждены были бы выплатить деньги». Они приблизились к озеру Лох-Эйв, прекрасной жемчужине этой долины, но никто даже не взглянул на его спокойные воды. «Не хотите ли вы сказать, — тихо проговорила Кэтлин, — что Ангус собирался покончить с собой и намеренно подставил Алика Форбса?» «Именно так. Вы находите это невероятным?» Не дождавшись ответа, доктор Фелл продолжал. «А теперь в свете этой версии рассмотрим все улики. Форбс — человек, не скрывающий своей ненависти, идеальная фигура в качестве козла отпущения. В тот вечер Форбс пришел, что вполне может означать «был приглашен», к Ангусу. Он поднялся в комнату в башне. Там произошла ссора, и Ангус легко мог устроить так, чтобы их крики были слышны во всем доме. Но был ли у Форбса в руках в этот момент злополучный чемодан? Женщины, как мы помним, этого сказать не могут. Они увидели Форбса только, когда его уже выгоняли. Кто же единственный свидетель наличия чемодана? Сам Ангус. Он настойчиво внушал им мысль, что у Форбса был чемодан, намеренно заронив подозрение, что тот его оставил где-то в доме. Улавливаете? Ангус хотел представить дело так, будто бы Форбс отвлек его внимание, чтобы запихнуть чемодан под кровать, где Ангус не мог его заметить, но где эта вещь могла впоследствии сыграть свою роковую роль. Алан задумался. «Любопытно», — заметил он, — «что не далее, как позавчера, я сам предложил такое же объяснение, где в качестве убийцы был Форбс. Но никто меня не послушал». «И все же повторяю», — продолжал доктор Фелл, «что если бы не одна совершенно непредсказуемая случайность, Форбс был бы благополучно обвинен в убийстве». Кэтрин приложила ладони к вискам. «Вы имеете в виду то обстоятельство, — проговорила она, — что Элспет заглянула под кровать и не увидела там никакого чемодана?» Но, к их изумлению, доктор Фелл отрицательно покачал головой. «Нет, нет, нет. Это бесспорно важное обстоятельство, но не в этом дело. Ангус, вероятно, даже не обратил внимания на то, что она заглянула под кровать и что-то там могла заметить или не заметить. Нет, нет, нет. Я говорю о другом, о содержимом короба». Алан прикрыл глаза. «Полагаю, — процедил он холодно, — с нашей стороны было бы непозволительной наглостью просить вас открыть нам, что было в коробе». Доктор Фелл принял еще более торжественный, даже, можно сказать, неприступный вид. «Очень скоро, я надеюсь, мы увидим Алика Форбса, и я собираюсь задать этот вопрос ему. А тем временем я предлагаю вам самим подумать об этом. Взвесить все известные вам факты, вспомнить о журналах в комнате Ангуса, подумайте о том, чем он занимался в последний год, и, полагаю, вы сможете сами ответить на свой вопрос. А теперь вернемся к злокозненному замыслу. Алик Форбс, разумеется, не приносил никакого чемодана. Короб, уже подготовленный самим Ангусом, находился в одной из комнат внизу. Ангус избавился от женщины около 10, незаметно спустился вниз, взял короб и спрятал его под кроватью, после чего вновь запер дверь на ключ. Это, я полагаю, единственно возможное объяснение того, как короб попал в запертую комнату. Наконец, Ангус занялся своим дневником. Он сделал многозначительную запись о том, что велел Форбсу больше не приходить, а тот ответил, что в этом уже не будет необходимости. Да и все остальное в последней записи только глубже загоняет гвозди в гроб Алика Форбса. Затем Ангус разделся, погасил свет, лег в постель и с мрачной решимостью стал ожидать неизбежного. А теперь вспомните, что произошло на следующий день. Ангус оставил дневник на видном месте, чтобы он сразу попался на глаза полиции. Но его первой увидела Элспет и тут же забрала. Она подозревала, что Алик Форбс убил Ангуса, а прочтя весь дневник, поняла, как это и задумывал Ангус, как именно это произошло. Алик Форбс был у нее в руках, и она жаждала видеть его на виселице. Она села и написала письмо в Daily Floodlight. И лишь когда письмо уже было отослано, ее вдруг осенило. Если бы это сделал Форбс, то он должен был бы запихнуть короб под кровать, прежде чем его выгнали из дома. Но он этого не сделал, ибо она сама заглядывала под кровать и ничего такого там не видела. И что самое ужасное, она уже сообщила об этом полиции. Доктор Фелл развел руками. Она же прожила с Ангусом 40 лет. Она знала его как облупленного. Она видела его насквозь, как только женщины умеют видеть все наши причуды и глупости. И ей не потребовалось много времени, чтобы понять, где зарыта собака. Это не Алик Форбс. Это сам Ангус убил себя. И тогда... Стоит ли продолжать? Вспомните, как она себя вела. Вспомните, как она вдруг изменила показания относительно этого короба. Вспомните, как она искала предлог, чтобы, как бы в порыве благородного негодования, выставить из дома этого журналиста, которого она сама же пригласила. Подумайте, в каком она оказалась в щекотливом положении. Если она расскажет правду, то останется без гроша. Если обвинит Алика Форбса, обречет свою душу на вечные муки в аду. Подумайте об этом, дети мои, и не судите слишком строго Элспет Кэмпбелл, если она не в силах совладать с собой. Образ той, которую Кэтрин назвала «вздорной старухой», претерпел в их сознании странную трансформацию. Перебирая в памяти ее жесты, взгляды и слова, и зная теперь, что скрывается за внешней оболочкой, Алан переосмыслил свои впечатления. «И тогда», — подсказал он, — «что ж, она не в состоянии была сама решить эту проблему. Она положила дневник на место, предоставив решать нам». Их машина тем временем взбиралась все выше в горы, где среди блеклых пустынных пространств чернели на фоне гранитных уступов уродливые вышки противовоздушной обороны. Небо заволокли тучи, и в лицо им ударил сырой ветер. «Могу ли я предположить, — добавил доктор Фелл после некоторой паузы, — что это единственное объяснение, которое отвечает всем фактам? Но если нам не нужен убийца, дорогой мой, — запротестовал доктор Фелл, — как раз наоборот». Аллан и Кэтрин уставились на доктора Фелла. «Поставьте перед собой и другие вопросы, — продолжал он. — Кто и зачем изображал дух шотландца? Кто и зачем хотел смерти Колина Кэмпбелла? Ибо не забудьте, Колин остался в живых только по счастливой случайности». Он задумался, посасывая мундштук погасшей трубки и делая рукой движение, словно старался нащупать нечто ускользающее. «Картины, — проговорил он, — наводят иногда на очень любопытные мысли». Тут Фелл как будто только что заметил, что он не один. Он поймал в зеркале взгляд хмурого шофера, ни разу за все эти долгие мили ни жестом, ни словом не выдавшего своего присутствия, и заворочился, закопошился, стряхивая пепел с плаща. Словно выйдя из забытья, Фелл подслеповато огляделся вокруг. «Хм, да. Хм, вот. Когда мы будем в Гленко?» «Это и есть Гленко», — ответил шофер, не поворачивая головы и скривив в его сторону рот. Это сообщение заставило всех пассажиров автомобиля встрепенуться. «Вот они», — подумал Аллан, — «те самые дикие горы, какими я всегда их себе воображал. Единственное определение, приходящее на ум при виде этой местности, богом забытые, причем не ради красного словца, а в буквальном смысле. Долина реки Ко казалась бесконечно протяженной в длину и необъятно широкой, тогда как Аллан представлял ее себе узким провалом. Прямая, как стрела, черная дорога пронизывала ее. По обе стороны вставали гранитно-серые и бледно-розовые гребни гор, казавшиеся гладкими, словно отполированные. Ничто тут не радовало взор, как будто здешняя природа давно увяла, и даже ее романтическая мрачность переродилась во враждебность. Ручейки, змеившиеся по склонам, были так далеко, что трудно было даже уловить движение воды в них, пока глаза вдруг не слепил случайный отблеск. Гробовая тишина подчеркивала блеклость и пустынность долины. Время от времени попадались крошечные беленые домики, казавшиеся необитаемыми. Доктор Фелл указал на один из них. «Мы ищем, — сказал он, — один дом по правую руку от дороги на склоне, поросшем елями, сразу за порогами. Вы, случайно, не знаете, где это?» Шофер некоторое время молчал, а затем ответил, что ему кажется, он знает этот дом. «Здесь недалеко, — добавил он. — Мы будем у порогов через пару минут». Дорога продолжала взбираться в гору, пока, наконец, ее нестерпимая прямизна не оборвалась резким поворотом, уводящим в сланцевую седловину. Гулкий рокот падающей воды сотряс сырой воздух, когда они свернули на узкую дорогу, ограниченную справа скалой. Проехав некоторое расстояние по этой дороге, шофер остановил машину и, не проронив ни слова, указал рукой на склон. Они выбрались из машины. На дороге было ветрено, небо хмурилось. В ушах еще стоял грохот водопада. Когда они стали спускаться по скользкому склону, доктора Фелла пришлось поддерживать под руки. Но еще беспомощнее оказался он при переходе через ручей, дно которого устилали черные, до блеска отполированные камни. Они подошли к дому, сложенному из грязных, побеленных камней и крытому соломой. Он был совсем крошечный и состоял, судя по всему, из одной комнаты. Дверь была закрыта, дыма над трубой не было. Вдали за домом высились светло-багровые и розовые горы. И никакого движения. Только дворняжка, завидев их, стала бегать вокруг. Затем она бросилась к дому и принялась царапаться в запертую дверь. От этих скребущих звуков, перекрывавших отдаленный шум водопада, в душе нарастало чувство отчаяния и тоскливого одиночества. Собака села и завыла. «Все в порядке, приятель», — сказал ей Фелл. Его примирительный тон, похоже, возымел действие. Дворняжка снова бешено зацарапалась в дверь, после чего подбежала к доктору Феллу и запрыгала вокруг него, норовя зацепить лапой полу плаща. Но Алана больше всего напугал страх в глазах собаки. Доктор Фелл постучал в дверь, но ответа не последовало. Он дернул ручку, но что-то изнутри мешало двери отвориться. С этой стороны окон в доме не было. «Мистер Форбс!» — крикнул Фелл. «Мистер Форбс!» Дом представлял собой почти правильный квадрат. Что-то, бормоча себе под нос, доктор Фелл двинулся, тяжело ступая, вокруг дома. Острые камешки хрустели у него под ногами. Алан последовал за ним. В боковой стене они нашли небольшое окошко. Изнутри к оконной раме была прибита ржавая проволочная сетка, а створки окна с тусклыми стеклами были слегка приоткрыты. Загородившись ладонями от света, они прижались к решетке, пытаясь разглядеть, что происходит внутри. Их обдал затхлый дух, смесь спертого воздуха и запахов виски, сардин, керосина. Постепенно глаза привыкли к темноте и стали различать неясные очертания. Стол, заваленный грязной посудой, был сдвинут в сторону. В центре потолка торчал крепкий стальной крюк, предназначенный для лампы. Когда Алан увидел, что теперь висит на крюке, слегка покачиваясь каждый раз, когда собака ударяла лапами в дверь, он отвернулся от окна, и ему пришлось опереться рукой о стену, чтобы прийти в себя. Он вернулся к двери, где их ждала Кэтрин. Что случилось? Ее голос доносился до него, как будто издалека, хотя она почти кричала. «Что происходит?» «Вам лучше уйти», — проговорил он. «Что случилось?» Доктор Фелл уже спешил к ним. Прежде чем заговорить, он некоторое время шумно отдувался. «Это довольно чахлая дверь», — сказал он, указывая палкой. «Вы сможете выбить ее. Надо попытаться». Дверь держал новый, небольшой, но крепкий засов. Тремя мощными ударами, в которые он вложил всю свою силу и решимость, Алан выбил дверь. Он заставил себя войти в дом. Несчастный висел спиной к двери, и теперь зрелище уже не представлялось Алану столь ужасным, как в первый момент. Но запах виски, еды и керосина был просто невыносим. На мертвеце был долгополый темный халат. Петля, для которой был использован поясок от халата, была накрепко привязана к крюку на потолке. Ноги каких-нибудь 2 футов не доставали до земли. Пустой бочонок, очевидно, из-под виски, откатился в сторону. Дико скуля, собака проскользнула мимо них в дом и закружилась вокруг трупа хозяина, изо всех сил пытаясь допрыгнуть до лица. Доктор Фелл осмотрел вырванную с корнем задвижку, затем перевел взгляд на зарешоченное окно. Да, в этом недобром месте слова его ложились на душу, как тяжелые камни. Еще одно самоубийство.